слово «Б» выступает какой из трех? Директора. Которая зависит от чего? Ну, очевидно, от него и ценили. Вот так,
поскольку больше не от чего.
И что за связь его как директора? По числу. Их ценили как директоров, конечно. И все, да? Или еще по каким-то признакам связано директора с его?
Ну, слово директора будет.
Значит, это согласование в числе, но не в роде. Потому что для того, чтобы согласовываться в роде, зависимое слово должно уметь изменяться по родам. А директор существительный по родам не изменяется. Тот факт, что, в принципе, возможно, слово «директриса» ситуации не меняет, два разных слова, не одно и то же в разных формах. Значит, род у этого слова – постоянный признак, и поэтому не участвует в синтаксических связях. Число – непостоянное, участвует в связи с его. Есть еще падеж, который зависит от ценителя. Это управление падежем. Вот три таких случая. Ну, и это конструкция из «как» в качестве. Ну, в качестве, на самом деле, будет себя ровно так же вести. В качестве директора, если мы заменим, те же связи будут. Кроме этих трех случаев, которые демонстрируют представленную схему в чистом виде, есть еще случаи, которые демонстрируют ее модификацию. Вот такую. Во всех этих случаях, которые мы уже рассмотрели, между словами «АЦ» нет сочинительной связи. Но возможен и такой тип конструкции, когда слово «Б» зависит от слова «А» и слова «С», которые между собой связаны с сочинительной связью. Строго говоря, этих слов тогда может быть много. Может быть «А», «Б», ну, еще не «Б», конечно, «С», «Д» и прочее. То есть этот ряд сочинительный не обязательно из двух компонентов состоит. Тут он всегда из двух состоит. А здесь может быть открыто, длинно. Придумайте пример такой схемы. Значит, нам нужно, чтобы слово «Б» зависело от слова «А». Ну, такой пример можно придумать? Ну, самый простой какой-то. Ну да, рыжая кошка тогда уже. Ну, из этого примера я дальше затруднюсь что-либо сделать с ним. Хорошо, ладно, тогда так. Значит, на самом деле речь идет о чем? О том, что есть однородные члены и общезависимые при них. Ну, переводя на более знакомые термины. И здесь мы можем взять какую-нибудь конструкцию типа там, любить и собирать, ну не знаю, живопись, книги. И собирать, ну, допустим, книги. Живопись. Кому что нравится. Слова «любить» и «собирать» очевидным образом связаны между собой с сочинительной связью. Слово «книги», ну, тоже более-менее очевидно, ну, или «живопись», зависит от «собирать». «Любить» и «собирать» книги. Но есть еще и связь «любить» книги. Ну, во-первых, понятно, что по смыслу так. Любить и собирать книги, это любить книги и собирать книги. Но мало ли чего значит это по смыслу. Вот в примере, который я рассматривала на практических занятиях, по-моему, приводила и на лекции, бабушка разрешила Пете есть варенье. Тоже понятно, что бабушка была Петина. Но из этого совершенно не следует, что между этими двумя словами есть синтаксическая связь. Из того, что понятно, что он, ну, некто любит такие книги, а не только их собирает, не следует автоматически, что между «любить» и «книги» есть синтаксическая связь. Тем не менее, она есть. Допустим, я изменю эту конструкцию следующим образом. «Интересоваться». Вот вместо «любить» скажу «интересоваться». Ну, примерно то же самое по смыслу. «Интересоваться и собирать книги». Так хорошо сказать? Правильно? Нет. Это значит, что книги реагируют на слово «любить» каким-то образом. Ну, очевидно, что они должны Форма должна быть подходящей для всех глаголов в этой сочинительной конструкции. Если это не так, то конструкция получается неправильной. Неправильно не только интересоваться и собирать книги, но и, конечно, интересоваться и собирать книгами. Или там собирать и интересоваться книгами. Тоже неправильно. То есть форма книги должна указывать на их зависимость этого компонента и от любить, и от собирать. Вот получается такая конструкция. Ну, она, в общем, достаточно тривиальна, знакома вам из школьной практики, по крайней мере. Вот эти конструкции, скорее всего, не очень знакомы, вообще не знакомы. Это такой нормальный, стандартный достаточно случай связи, когда слово «б» зависит от нескольких слов, как минимум. Я закончила говорить о всяких нетривиальных случаях синтаксической связи. И теперь перейду к следующему сюжету. Это, ну так его обозначим, основные типы синтаксической связи. Основные типы синтаксической связи. Любое название типа вроде основные типы чего-нибудь предполагают, что кроме основных типов есть какие-то неосновные. Основные типы синтаксических связей вам хорошо известны. Это подчинение и сочинение. Что касается неосновных каких-то других разновидностей синтаксической связи, то это вещь менее известная. Я назову сейчас следующие вещи, но рассказывать о них подробно не буду, потому что они будут потом отдельно затрагиваться в тот или иной момент лекции. Во-первых, есть такая недифференцированная связь, то есть связь, которая не имеет признаков сочинения или подчинения. Это такая зона нейтрализации. Эта связь была выделена Вераосиной Белошапковой и представлена она в сложных предложениях, только в бессоюзных. Правда, не значит, что все бессоюзные предложения построены на основе этой самой недифференцированной связи, там есть и другие связи, но недифференцированная связь представлена только в бессоюзных предложениях. Ну и когда мы дойдем до сложного предложения, о ней пойдет речь. Кроме таких случаев, когда связь не имеет признаков ни сочинения, ни подчинения, например, недифференцированная, могут быть случаи, когда совмещены признаки сочинения и подчинения. В каких-то языковых конструкциях есть признаки и той, и другой связи. Такие связи описываются, но для них обычно названия таких разновидностей обычно достаточно маргинальные и знакомы там, лингвистам, там кто написал про это, там кто про это прочитал. Я назову типы конструкций, в которых это возможно, в принципе, вот такое решение, что это не сочинение, не подчинение, а какой-то особый вид связи. Это конструкции сравнительные, типа там «Петя умнее, чем Вася». Вот связь, соотношение между «Петя, чем Вася» — вот это вот специальная такая сравнительная конструкция, которая устроена довольно экзотически, имеет черты сочинения и подчинения. Я обычно про это немного говорю, зависит от объема времени. Наверное, что-то скажу и вам. Когда мы рассмотрим сочинение и подчинение, можно будет убедиться, что да, есть черты и того, и другого. Еще один тип конструкции, в которых видят, какую только связь не видят, это так называемые оппозитивные конструкции. Оппозитивные. Оппозитивная конструкция – это хорошо известное вам сочетание существительного, или реже местоимения, с приложением, то есть другим существительным, которое выполняет при нем роль определения. Конструкция приложения плюс то слово, к которому оно относится, называется по-научному оппозитивное. И я буду этот термин употреблять. ну, то есть какие-нибудь там спортсмены-чемпионы, или девочка-подросток, или дом новостройка, или красавица Зорька, станция университет, шхуна Нанса, не знаю, вот это все позитивные конструкции. Они устроены очень прихотливо, мы будем о них даже специально говорить, об их особенностях, монографически более или менее. А кроме того, я их буду упоминать периодически, потому что они дают хороший материал для обсуждения различий между сочинением и причинением. Потому что они как раз совмещают что-то и того, и другого. По крайней мере, два эти типа синтаксических конструкций могут рассматриваться как имеющие не подчинительную, не сочинительную, а какую-то особую другую связь. Но действительно, основные две разновидности связи, два типа связи, это сочинение и подчинение, о них мы сейчас будем, собственно, и говорить. Деление всех случаев синтаксических связей на сочинение и подчинение – это вещь, ну, кажется, абсолютно очевидной. Деление связи на сочинение и подчинение в простом предложении словосочетания обычно вообще не вызывает никаких проблем. Ну, ясно, Петя и Вася – это сочинение, Петя побил Васю, побили Васю, конечно, подчинение. В сложном предложении ситуация несколько более темная. В частности, это проявилось в том, что в имевшей место где-то 100 назад дискуссия о сочинении и подчинении в сложном предложении – было высказано мнение, что его там нету вообще. То есть ни того, ни другого, а есть просто некое единое, ну, невозможно отличить, в общем, сочинение от подчинения. Такую мысль высказывал Михаил Николаевич Петерсон, а отвечая ему, такой известный вам, я думаю, и важный для синтаксиса и морфологии писатель по поводу русского языка, который зовется Александр Матвеевич Пешковский, написал такой книжку, самую известную его книжку, это «Русский синтаксис в научном освещении». Так вот, Пешковский сказал следующую вещь, отвечая Петерсону. Цитирую. «Петерсон отрицает нечто такое, что до сих пор молчаливо и почти без доказательств принималось всеми синтаксистами всего мира и клалось в основу всех синтаксических систем». Из этого эта формулировка важна для меня вот потому, что она демонстрирует, насколько часто основополагающие понятия, в частности синтаксиса, остаются без адекватных определений. То есть все понимают примерно, что это такое, но сказать не могут. Не будем сравнивать как кто. Наша задача попытаться все-таки сформулировать какие-то различия, естественно, опираясь на то, что по этому поводу те, которые не совсем как они, написали в разных текстах. Ну и вот приступим. Так, сочинение и подчинение. Мы можем опереться прежде всего на связь этих двух синтаксических связей, на взаимодействие, на соотношение этих связей с понятием валентности. Но перед этим я скажу ключевые термины, которые обычно противопоставляют сочинение и подчинение. При сочинении связываются однофункциональные компоненты. Сочинение характеризуется однофункциональностью связываемых компонентов. Ну, или что то же самое примерно равноправие. Однофункциональность, откуда оно равноправие? Ну, потому что функция одинаковая компонент. Или равноправие. Я предпочитаю однофункциональность. Ну и при подчинении, соответственно, компоненты разнофункциональные, а вследствие этого неравноправные, потому что выполняют разные функции. Откуда берется равноправие, неравноправие, как раз можно сказать, апеллируя к понятию валентности. Мы это уже говорили. Сочинение возникает в том случае, напомним, если два или больше компонентов, слов каких-то или чего-то еще, слов, допустим, заполняют одну и ту же валентность какого-то внешнего по отношению к этим словам синтаксического хозяина. Надеть шапку, шубу и все остальное, чтобы только не замерзнуть в аудитории. Значит, шапку и шубу. Вот шапка, шуба, объекты принадеть, и, соответственно, они равноправны друг по отношению к другу, потому что они заполняют одну и ту же валентность. Ну, а поскольку они подчинены надеть, то есть заполняют валентность слова надеть, то по отношению к надеть они неравноправны с ним. То есть надеть и шапку неравноправны. Почему? Потому что одно слово открывает валентность, а другое ее заполняет. Подчинительная связь возникает в том случае, если одно слово открывает валентность, а другое ее заполняет. Еще что можно сказать о различии между сочинением и подчинением, такого содержательного. Обычно, если мы имеем дело с подчинительной связью, то образовавшееся сочетание служит наименованием, хоть и расчлененным, но одного денотата, одного какого-то ситуации в действительности, одного объекта в действительности, одного денотата. Подчинительное сочетание называют один денотат, но расчлененным. А сочинительное сочетание называют столько денотатов, сколько компонентов входит в состав сочинительной конструкции. Сочинительное сочетание обозначает столько компонентов, сколько в его составе, столько денотатов, сколько в его составе компонентов. Характеризуя отношения между компонентами синтаксической конструкции, сочинительной и подчинительной, Пешковский обращал внимание, ну, в конечном счете тоже на разнофункциональность, но называл это таким образом. При подчинении отношения между компонентами необратимы, ну, то есть компонент А не так относится к Б, как Б к А, поэтому нельзя их переставить местами, так сказать, необратимы, а при сочинении обратимы. Компонент А так относится к Б, как Б к А. Ну, об этом мы чуть позже подробнее поговорим. Все, что я сейчас говорила, касается смысловых различий в конечном счете между сочинением и подчинением. И все они не универсальны. Всегда найдется случай, когда какое-нибудь сочинение характеризуется так же, как положено подчинение. И наоборот. Ну вот примеры такого рода. Значит, валентность при подчинении. Одно слово зависимое заполняет другую, валентность другого слова главного. При сочинении они оба заполняют какую-то валентность третьего слова. Мы уже с вами рассматривали кое-какие примеры, которые этому противоречат. В частности, сочинительная связь реализует семантическую валентность. То есть слова связаны так, одно имеет валентность, другое ее заполняет, а связь между ними сочинительная. Это что за тип конструкции? Пример какой-нибудь.
Изловчился.
Да, изловчился и схватил вот такие конструкции. То есть семантически это должно быть подчинение, а это вообще-то формально, мы все знаем, что это сочинительная связь. Или еще один тип конструкции, который противоречит вот тому, о чем мы говорили. От кого и когда ты это слышал? От кого и когда ты это слышал? Сочинительная конструкция соединяет здесь от кого и когда. Однофункциональны ли эти компоненты? Ну, очевидно, что нет. От кого это, ну, кто сказал, да? А когда это время. Это неоднородные члены предложения. Они заполняют не одну и ту же валентность слова «слышал», и тем не менее соединены между собой сочинительной связью. Таким образом, бывает, что сочинительная связь реализует не одну и ту же валентность, но какие-то другие случаи. Два типа мы посмотрели. Теперь, что касается количества денотатов, ну, значит, сначала я это поясню. Допустим, если вы взяли, ну, что там, тетрадку и ручку, вы взяли два объекта. Если вы взяли тетрадку в клеточку, подчинительная связь тетрадка в клеточку, это сочетание называют расчлененным каким-то образом, один объект. Но, с другой стороны, есть сочинительные конструкции типа лингвистика или языкознание. Лингвистика, то есть языкознание. Что-то про него дальше мы говорим. То есть конструкции с сочинительной связью и пояснительным союзом, пояснительными отношениями. Сколько денотатов обозначено в конструкции лингвистика или языкознание? Бегемот или гипопотам? Ну, конечно, одна, один денотат. А связь, тем не менее, сочинительная. С другой стороны, у нас есть конструкции типа, ну вот, сочинительная. Сначала посмотрим. Мать и отец, ну там, не знаю что, уехали на дачу. Мать и отец уехали на дачу. Субъектная валентность слова «уехать» заполнена «мать и отец». Два денотата, все нормально, сочинительная связь. Но можно же сказать «мать с отцом уехали куда-то», что количество денотатов от этого изменится у сочетания «мать с отцом». Они теперь будут такой разновидностью матери, которая в клеточку, как тетрадь в клеточку. Ну нет, конечно, содержательно эти предложения абсолютно идентичны.
А родители, это будет два денотата?
Это будет одно слово, оно называет, ну, я сказала, один все-таки денотат, представляющий из себя совокупность. Ну, значит, этот вот вопрос, чего называют отдельные слова, он немножко за рамками моих рассуждений. Вообще физически объектов, конечно, ну, двое обычно. Да. Ну, то есть могут быть контексты, когда больше, да, там родители собрались на родительское собрание. Значит, да, мать с отцом, таким образом, это два денотата, а подчинительная связь, не сочинительная. Ну вот, пожалуй, ладно, хватит, на этом остановимся. Что касается критики, вот, вернее, невозможности в произвольном случае точно соотнести понятие разнофункциональности и подчинения, и однофункциональности и сочинения, потому что бывает несоответствие. Семантические свойства, которые мы пытались сформулировать, но которые не универсальны, как-то естественно проявляются в языке. Вообще, это очень важная вещь. Мы, конечно, что-то можем думать про сочинение, подчинение, еще про что-то, там, про значение слов, про то, как сочетаются слова в конструкции. Но пока мы не проверим, верны ли наши мысли на конкретном языковом материале, не посмотрим, как это в самом языке, в устройстве конструкции проявляется. Мы не можем быть уверены, что наша гипотеза, наша мысль правильна. То есть очень важно проверять на поведении языковых единиц, ну, какие-то предположения о том, как они устроены. И если мы думаем, что перед нами подчинение или сочинение, хорошо бы уметь это проверять с помощью, ну, того, что называется либо попроще тестами, либо несколько более претенциозно диагностиками. В этом смысле, в этом значении слово не сингуляре, это Антон. Значит, диагностики, разные типы диагностик. Я буду пользоваться термином тест. Итак, есть специальные тесты, то есть такие типы конструкций, типы, не знаю, типы контекстов, в которых проявляется. Можно увидеть, пощупать, что действительно сочинение от подчинения чем-то отличается, кроме наших мыслей о том, как оно устроено. Смысловые различия должны как-то проявляться в языковом поведении этих типов связи. Какие же тесты возможны для разграничения сочинения и подчинения? Во-первых, есть некоторая группа тестов, которая может быть, вернее, один, простите, тест, который может быть назван тестом свертывания конструкции, тестом, использующим свертывание конструкции. Тест этот работает следующим образом. Знакомиться с ним мы будем на примере таких сочетаний, тип связи, в которых не вызывает никаких сомнений. Вот, допустим, у меня есть двухнедельная поездка. Ну, конечно же, это подчинение. Я даже знаю, Какое слово здесь главное? Поездка. Для того, чтобы проверить это, ну, посмотреть, как работает тест на свертывание конструкции вот с помощью этого сочетания, я должна поместить испытуемое сочетание в синтаксический контекст, добавив ему какого-то хозяина. Например, говорить, или думать, или мечтать о. Ну, ясно, что будет двухнедельной поездке. Вот теперь у меня подготовлен контекст, к которому я применяю тест-свертывание, сворачивание конструкции. Состоит он в том, что в испытуемом сочетании последовательно убираются каждый из его компонентов и оценивается результат. Понятно, что я могу выкинуть слово «двухнедельное» и получить, во-первых, грамматически правильную конструкцию «говорить о поездке». А во-вторых, эта конструкция не будет отличаться, ну, существенно, так скажем, по смыслу от испытуемой. Говорить о двухнедельной поездке, говорить о поездке. По смыслу примерно равны. Сразу скажу, что мне это примерно равны, почти не отличаются, не нравится, потому что это вещь непроверяемая. Кому-то кажется, не отличается, кому-то еще кажется, что отличается. Должна быть какая-то более строгая формулировка. Какая она может быть? Если у нас есть сочетание «говорить о двухнедельной поездке», следует ли из этого сочетания, что, ну, тот, кто говорил о поездке? Следует?
Да.
Следует. Значит, из сочетания говорить о двухнедельной поездке включает компонент смысла говорить о поездке. Но еще помимо этого компонента говорить о поездке есть некий дополнительный смысл. То есть выкидывание этого компонента приводит к так называемой редукции смысла. Смысл не искажается, он просто уменьшается. Два сочетания говорить о поездке и о двухнедельной, говорить о двухнедельной поездке различаются на компонент смысла, выраженный словом двухнедельная. В остальном они одинаковы по смыслу. Итак, я могу выкинуть слово двухнедельное, при этом грамматическая правильность конструкции в целом не разрушится, не нарушится, и смысл лишь редуцируется, не исказится. Понятно совершенно, что то же самое проделать со словом «поездка» я не могу. Я не могу построить грамматически правильную конструкцию, говорить «двухнедельной». Ну, если уж очень хочется, можно «о» сохранить. На самом деле «о» обслуживает слово «поездка», поэтому если я «поездку» выкидываю, так надо вместе с «о». Но это сейчас не важно, результат один и тот же. Говорить о двухнедельной грамматически неправильной конструкции литературного языка и говорить двухнедельный, тоже грамматически неправильная конструкция. Следовательно, если я выкидываю слово «поездка», то я получаю неудовлетворительный результат. Значит, двухнедельная поездка как-то по-разному функционирует в составе этого сочетания, раз результаты разные. И даже понятно, какой из них, ну так сказать, главнее. Тот, который нужно обязательно оставить, он главный в этом сочетании. Тот, который можно выкинуть, он зависит. Тест на свертывание конструкции показывает, что компоненты подчинительной связи по-разному себя ведут. И в качестве побочного эффекта позволяет понять, какой из компонентов главный. Это поездка. Тот, который выкинуть нельзя. Так ведет себя подчинитель. Теперь посмотрим, что происходит с сочинительной конструкцией. Поместим ее в тот же контекст. Говорить «о», ну, теперь пусть это будет поездка, о поездке и возвращение. Посмотрим, что можно сделать с этой конструкцией. Можно ли ее свернуть до поездки? Говорить о поездке. Нет, нельзя?
Можно.
Если я выкину слово о возвращении и возвращении, оставлю говорить о поездке, я получу грамматически правильную конструкцию с редукцией смысла. В Потому что если некто говорил о поездке из возвращения, из этого автоматически следует, что он говорил о поездке. В том числе, да? Смысл не искажается, он редуцируется. Я какую-то деталь перестаю упоминать. Можно ли свернуть эту конструкцию до возвращения? Говорить о возвращении? Конечно, с тем же успехом. То есть и поездка, и возвращение в равной степени представляют интересы этого сочетания. Могут остаться вместо сочетания в целом. Они равноправны. И это проявляется вот в их поведении в составе этого теста. Таким образом, если у меня подчинительная конструкция, я могу ее свернуть только до одного из компонентов, при этом до главного, а если сочинительная, то до любого. Было бы странно, если было иначе, правда? Очевидные примеры я рассматриваю. Когда мы перейдем к менее очевидным, окажется, что это вообще полезная диагностика. Полезная, честно. Противопоставленные, ну, структурно, так сказать, противопоставленные тестом на свертывание конструкции, тестом на развертывание конструкции. Их, ну, два. Можно их отдельно называть, отдельными словами, ну, в принципе, их два. Ну, во-первых, я тут на самом деле записала еще профильный тест на развертывание конструкции. Вот, допустим, у меня есть сочетание двухнедельная поездка. Ну, пример на самом деле не очень удачный в этом смысле. Давайте я другой приведу. Пусть это будет поездка на рыбалку, потом можем вернуться к тому. Поездка на рыбалку. Это у меня опять испытуемое сочетание, ну, конечно, подчинительное, самое интересное, что это подчинительное сочетание. А еще у меня есть сочинительное сочетание поездка и рыбалка. И теперь я эту конструкцию развертываю, так сказать, вверх. То есть я надстраиваю над ней какого-то синтаксического хозяина. Ну, хотя бы того же самого. Говорить о. Мне нужно подчинительное сочетание включить в более широкий контекст. Подчинить какому-то другому компоненту. Это будет проявляться в поведении каждого из компонентов сочетания поездка на рыбалку? Нет. Только одного. Вот эта самая поездка будет меняться, чтобы приспособиться к внешнему контексту. Рыбалка так и останется в исходном виде. За внешние связи этого сочетания будет отвечать только один из его компонентов, а именно поездка. Он какой? Главный, да? Он главный. Ну, здесь ситуация несколько затемнена тем, что у двухнедельной есть тоже показатель связи. И меняются оба слова. Говорить о двухнедельной поездке. Но вы же не будете, наверное, утверждать, что это прям говорить управляет падежом слово двухнедельное. И поэтому падеж меняет. Ну нет, ну, здесь есть немножко этот затемняющий фактор, отвлекающий. Поэтому чистый пример такой. Ничего лишнего нет. Ну а что нужно сделать, чтобы присоединить, говорить о сочинительную конструкцию? Ну, очевидно, нужно каждый из компонентов. Нужно каждый из компонентов изменить соответствующим образом. Значит, при присоединении подчинительной конструкции к внешнему контексту изменения затрагивают главный компонент этой конструкции, только один и при этом главный. При сочинении все компоненты этой конструкции. Это развертывание, так сказать, вверх. Теперь противоположный пример. Развертывание вниз, так сказать. Предположим, поездка была... Значит, имела место ситуация. Вчера я поехал на рыбалку. И я хочу выразить этот смысл, присоединив к этому сочетанию слово прилагательное «вчерашнее». Я построю какую конструкцию? О поездке на рыбалку или поездка на рыбалку и вчерашний как будет присоединено? Вчерашняя поездка на рыбалку. Формально слово «вчерашнее» относится к поездке. По смыслу она относится только к поездке?
К рыбалке
тоже. Характеризует всю ситуацию. Поездка на рыбалку, ну, а не куда-то в другое место, была вчера. В какое-нибудь другое место я ездила позавчера, к примеру. Значит, формально вчерашнее относится к главному компоненту этой конструкции, а семантически модифицирует, характеризует все сочетание. Если я хочу присоединить зависимое какой-то смысл ко всему подчинительному сочетанию, то технически я присоединяю его к главному компоненту. Если же я присоединю его к рыбалке, то я получу поездку на вчерашнюю рыбалку. И из этого сочетания совершенно не следует, что ездил я тоже вчера. Может, я там позавчера уехал, а вчера рыбачил. Вчерашнее и формально относится к рыбалке, по смыслу только к рыбалке. Что происходит здесь? Если я хочу присоединить слово «вчерашнее» и к поездке, и к рыбалке, в случае сочинительной конструкции, говорить о... Как, ну, чтобы было ясно, точно, известно, что и то, и другое было вчера. Вчерашние, да, говорить о вчерашних поездке и рыбалке. Ну, правда, русский язык в этом смысле не так категоричен, что ли. И можно сказать, говорить о вчерашней поездке и рыбалке, и читатель будет гадать, рыбалка тоже вчерашняя или какая-нибудь другая. То есть это амонимичная такая конструкция, но допустимая. А если вы скажете говорить о поездке и вчерашней рыбалке, это точно только рыбалка вчерашняя. То есть если вчерашняя относится и к поездке, и к рыбалке формально, тогда она и по смыслу относится. Если формально относится только к одному слову, тогда и по смыслу относится только к одному слову. Вот все, что здесь до сих пор было изображено, это в конечном счете иллюстрирует следующее различие между сочинением и подчинением. При подчинении внешние связи сочетания идут или обслуживаются, обслуживаются его главным компонентом. При подчинении все внешние связи обслуживаются главным компонентом. Неважно, это внешняя связь зависимая, внешняя связь с главным компонентом. При свертывании конструкции мы тоже выясняем, какой компонент обслуживает связь с внешним миром, потому что если мы выкинем, связь разрушится. А при сочинении связь с внешним контекстом обеспечивается, обслуживается чем? При сочинении. Всеми, да, всеми компонентами, каждым из компонентов. Это вот такое совершенно иконическое отражение разнофункциональности или однофункциональности соединяемых компонентов. Еще некоторые тесты, которые могут использоваться для различения сочинения и подчинения. Они основаны на различиях, на тех синтаксических функциях, которые могут выполнять испытуемые сочетания. Критерий учета синтаксических функций примерно такой. Главным в составе сочетания является то слово, синтаксические свойства которого совпадают с синтаксическими свойствами всего сочетания. Главным в сочетании, в конструкции, является тот компонент, то слово, синтаксические свойства которого совпадают с синтаксическими свойствами сочетания, ну или предопределяют иначе, синтаксические свойства сочетания. И можно посмотреть действие этого теста, критерия на примере каких-нибудь сочетаний атрибутивных, типа там вчерашняя рыбалка, ну или каких-то еще. Допустим, у нас есть сочетание там зимняя рыбалка, ну поскольку более-менее такой требовательное сочетание. Зимняя рыбалка. Рыбалка – это существительное, и как существительное оно может быть, например, подлежащим. Возможно, такая синтаксическая функция. И в каком-то контексте у нас есть предложение, встречается конструкция типа «рыбалка – это мое увлечение». Можно здесь вместо рыбалки подставить «зимняя рыбалка – мое увлечение». Можно. И наоборот. Если зимняя рыбалка в каком-то контексте – это подлежащее с определением, то можно выкинуть зимнее и рыбалку оставить подлежащим. Чем еще бывает рыбалка? Ну, еще дополнением. Говорить о рыбалке. Можно сказать, говорить о зимней рыбалке? Ну, разумеется. Рыбалка может быть еще названием. Вышел новый кинофильм «Рыбалка». Вышел новый кинофильм «Зимняя рыбалка». То есть все те контексты, где возможно слово «рыбалка», в них во всех можно заменить рыбалку на зимнюю рыбалку и наоборот. Между тем, зимнее – это прилагательное, у него функции другие, в частности, оно может быть, это для него обычная прототипическая функция, согласованным, препозитивным определением при существительном зимнее, осеннее, большой, маленький и так далее. Нормальная функция прилагательного – это определение, во-первых, одна из основных. Во-вторых, это прилагательное, это определение согласованное. И, кроме того, он еще в препозиции стоит. То есть все, порядок слов типа «девица красная» и прочее, он маркирован. Нормально, конечно, препозиция прилагательного. Может ли в такой функции выступать сочетание «зимняя рыбалка»? Вот все сочетание в той функции, в которой выступает только только слово «зимнее». Можно из «зимней рыбалки» сделать препозитивное согласованное определение. Ну, поездка на зимнюю рыбалку. Ну, вроде как вот, то ли определение, то ли обстоятельство, ну, можно задать вопрос, какая. Но это совершенно не препозитивное и абсолютно не согласованное определение. То есть синтаксические свойства зимней рыбалки такие же, как у рыбалки, но не такие же, как у зимней. Следовательно, этот компонент главный. Ну, а связь подчинительная. Предложите, пожалуйста, какие-нибудь сочетания подчинительные, для которым этот тест невозможно будет применить. Этот критерий нельзя будет использовать. Белый гриб здесь другие. Ну, в общем, белый гриб везде, где гриб. Вырос белый гриб, вырос гриб. Правда? Собирал белые грибы, собирал грибы. Нет, можно, и вот сложность только в том, что это фразеологическое сочетание. Синтаксически вроде никаких препятствий не будет. Значит, у нас что мы делаем? Вот у нас есть сочетание. У него есть какие-то синтаксические свойства. Мы сравниваем синтаксические свойства этого сочетания с синтаксическими свойствами каждого из его компонентов.
Может быть, каждый из этих компонентов не может существовать без другого, но хотя бы один из них.
Нет, я могу про это подумать, но это не то, что я сейчас имею в виду. Значит, мы сравниваем синтаксические свойства целого со свойствами каждого из компонентов. Мы смотрим, со свойствами какого конкретно компонента совпадают свойства целого. Для того, чтобы отличить, с каких, для того, чтобы можно было определить, с чем совпадает, с чем не совпадает, какие синтаксические свойства должны быть у этих двух компонентов.
Разные,
да. Если в этом сочетании оба компонента обладают одинаковыми свойствами, ну, например, это два существительных, то этот тест применить нельзя. Тесты, ну, если не все, то многие не универсальны. Они работают на каком-то одном материале, не работают на другом. Ну, в частности, этот тест гораздо менее универсальный, чем тот, который я сформулировала. Что касается сочинительных конструкций, то что там можно сказать? Со свойствами какого из компонентов сочинительной конструкции совпадают свойства конструкции в целом? Каждого, конечно, потому что они должны быть одинаковы, чтобы соединяться в сочинительную конструкцию. При этом для подчинения это, при подчинении это тоже может встречаться, если оба компонента одинаковые, части речи. Ну, еще один тест, который я упомянул, это тест, который предложил Пешковский. Как раз вот его идея обратимости-необратимости отношений подкреплялась демонстрацией, так сказать, этой обратимости-необратимости, поэтому можно говорить о неком специальном отдельном тесте. Можно его назвать тестом перестановки. По Пешковскому компоненты подчинительной конструкции связаны необратимыми отношениями и вследствие этого не могут быть переставлены. Ну и в качестве примера приводилось сочетание учитель-брата, которое при перестановке брат учителя, так должна выглядеть перестановка, то есть лексические значения переставляются, а грамматические значения остаются на своих местах. Дает изменение значений. Правильно? Учитель брата и брат учителя, обе конструкции грамматичны, но из того, что некто является учителем брата, совершенно не следует, что он же является братом учителя. То есть это разные смыслы, смысл меняется. Или может вообще возникнуть ну, странное такое сочетание, не скажу, что аграмматичное, ножка стола, стол ножки. Ну, вот, на примере всяких там спин слонов, который на занятии обсуждался, понятно, что здесь ограничение на такое смысловое, не грамматическое, не бывает таких ножек, частью которых является стол. Но если мы изобретем такую, то это так и надо будет сказать. Но смысл явно поменялся, причем так, что его в пределах существующей реальности невозможно осмыслить это сочетание стол-ножки. При сочинении по Пешковскому такая перестановка возможна. То есть можно сказать, как пришли Петя и Вася, так и пришли Вася и Петя. Разницы никакой нет. Этот тест тоже не универсальный. Потому что противоречащими ему примерами, то есть такими, которые дают интуитивно неприемлемый результат при применении этого теста, являются примеры некоторых сочинительных конструкций. Например, конструкция «сидел и читал», «он сидел и читал» не допускает перестановки. Ну, вообще говоря, если, скажем, он читал и сидел, ну, понятно, что это то же самое, но одновременно делал то-то и то-то. А конструкция получается аграмматичная. Она вполне осмысляема, но так сказать нельзя. С другой стороны, он сел ну, и сказал что? Он сел и сказал. Можно переставить. Он сказал и сел. Но смысл от этого поменяется. Значит, при сочинении возможно перестановка с изменением, то есть есть конструкции, где перестановка вызывает изменение смысла или даже получение грамматичной конструкции, а это признак подчинения. Тест не универсален, но уже в некотором другом смысле, не в том, в котором была не универсальная процедура выяснения синтаксических свойств конструкции. Там просто есть материал, которому он не применим, потому что нет языковых данных, которые можно было бы использовать. А здесь тест дает интуитивно неприемлемый результат. Все-таки хочется считать, что сидел и читал это сочинение, что это подчинение. Ну вот, посмотрев эти основные тесты, мы можем теперь пока еще не смотреть сложные какие-то случаи, дальше мы посмотрим, а обсудить второй тип различия между сочинением и подчинением – это различия сугубо формальные. Вот сейчас мы говорили о смысловых, в конечном счете, различиях, которые как-то проявляются в языковом поведении сочинительных и подчинительных конструкций. Но отдельно можно говорить еще и о формальных различиях между сочинением и подчинением. Собственно, формальных различиях между сочинением и подчинением. Замечу сразу следующее. Собственно, формальные различия между сочинением и подчинением специфичны для языков. Они не универсальны. Они не применимы к любому языку произвольно взятому. В то время как те различия, о которых мы до сих пор говорили, смысловые и их вот эти проявления в виде всяких тестов, выявляемые, Это различия, которые считаются универсальными для языков. Различие сочинения и подчинения – это универсальное различие, которое вроде бы выявляется во всех языках. Ну, я, впрочем, не типолог, может быть, есть какие-нибудь экзотические языки, где нет этого различия. Но, как правило, оно есть. Формальные же различия специфичны для данного языка. Ну, опять-таки, могут быть другие языки с теми же различиями, конечно, но, в принципе, это вещь не универсальная. Для русского языка различие между сочинением и подчинением заключается, во-первых, ну, так сказать, в типе показателя связи. Тип показателя связи. Чем именно выражается сочинительная, оформляется сочинительная и подчинительная связь? И первое утверждение, которое здесь нужно сделать, таково. В русском языке показатели сочинительной связи универсальны. Какой бы языковой единице нам не нужно было оформить сочинительную связь, мы используем одни и те же средства. Показатели сочинительной связи универсальны. Как же они? Это сочинительные союзы и перечислительная интонация, которая на письме изображается запятыми, ну, реже точкой с запятой. Сочинительные союзы, перечислительная интонация. Это и в простом предложении словосочетание, и в сложном предложении действия. При подчинении, при выражении подчинения используются разнотипные показатели связи, которые зависят от того, какой именно единице нужно выразить эту подчинительную связь. Средства выражения подчинительной связи разные в разных синтаксических единицах. В словосочетании и простом предложении используются, это мы уже обсуждали в прошлый раз, вспоминали, используются прежде всего окончания, а кроме этого предлоги, а также порядок слов и синтагматическое членение. В простом предложении словосочетание. В сложном предложении ни окончания, ни предлоги, ни порядок слов не используются, а используются подчинительные союзы и союзные слова. Подчинительные союзы и союзные слова. Показатели сочинительной связи универсальны, это союзы и интонация перечислительная. Подчинительные связи не универсальны. В сложном предложении это союзы, союзные слова. В простом предложении и словосочетании это окончание, предлоги, порядок слов и синтагматическое членение. Второе формальное различие, которое касается подчинительной связи, подчинительной связи, это место показателя связи. Где он находится? Место показателя связи. Поскольку при подчинении компоненты неравноправны, это может отражаться в русском языке тем, что один из них, из компонентов, имеет в себе, при себе показатель связи, а другой не имеет. Показатель связи при подчинении в русском языке находится всегда в зависимом компоненте. Ну, и при нем. То есть компоненты в этом отношении различаются. Показатель связи вешается только на зависимый компонент. Главный свободен. При сочинении компоненты равноправны, и значит показатель связи должен быть как-то так расположен, чтобы ни в большей мере не относиться ни к одному из них. А для этого он может быть расположен либо между компонентами Петя и Вася, Петя или Вася. Лингвистика или языкознание. Или может быть расположен при каждом из них, или Петя или Вася. Хотела из лингвистики сделать, или лингвистика, или языкознание. Получается плохо. Или Петя или Вася. Не только Петя, но и Вася. только нормы. Или, наконец, показатели могут быть в каждом, так сказать, из компонентов. Ну, это касается перечисления интонации, которая развивается, развертывается на всех компонентах конструкции. Петя, Вася, Маша, Катя. Все компоненты конструкции этой интонацией охвачены. Еще раз повторю, что это не универсальные уже свойства. Они верны для русского языка, ну, вероятно, для многих славянских, опять-таки, типологии этих показателей не занималась. Но про это можно более-менее почитать, например, введение в общий синтаксис у Тестельца, Яков Георгиевич Тестелец. Автор хорошей такой книжки «Введение в общий синтаксис». Но толстый. Не универсальный, и в качестве доказательства этого я приведу один тип конструкции, который еще полезно знать, может быть, вы ее и знаете из введения в языкознание, так называемая изофетная конструкция тюркских языков, где в главном компоненте содержится показатель того, что при нем есть зависимое. То есть какая-нибудь там библиотека университета, показатель того, что она университетская, будет и в слове «библиотека» тоже. Показатель изофетной конструкции. Но, тем не менее, это подчинительная связь. Хотя оба компонента будут иметь, и зависимый тоже будет иметь показатель связи. Вот теперь посмотрим со всех точек зрения, которые мы тут обсудили, в качестве примера на конструкцию, на позитивную конструкцию. И посмотрим, какие результаты дают разные тесты. Все, что мы обсуждали, как можно применить какой-нибудь оппозитивной конструкции. Ну, давайте возьмем все-таки девочку-подростка. Девочка-подросток. Ну, сразу включим ее в какой-нибудь контекст, типа там увидел девочку-подростка на улице. И выясним, однофункциональный ли компонент. Что вы можете сказать, как вам кажется? Девочка и подросток. Сколько денотатов они обозначают? Один. То есть похоже на подчинение в этом смысле, да? Однофункциональны они или нет? Нет, потому что... Ну, то есть я увидел девочку, а подросток — это дополнительная характеристика этой девочки, это ее возраст. Ну да, можно так, действительно.
Если я увидел подростка, это дополнительная характеристика подростка, это что он
делает? Ради бога. Можно так. Пожалуйста.
Тогда не он функциональный.
Нет. Тогда с вашей точки зрения главный подросток, а девочка не главная, предшествующий, выступавший, сказал, что наоборот. Тесты давайте применим. Может быть, станет яснее. Да, значит, у нас первый тест – это тест на свертывание конструкции. Увидел девочку-подростка. Для чего эту штуку можно, эту конструкцию свернуть? Да, девочки можно свернуть? Да, увидел девочку, все хорошо. Подростка можно свернуть до подростка? Да, можно. Увидел подростка. Из того, что я увидел девочку-подростка, одновременно следует, и что я увидел девочку, и что я увидел подростка. Следовательно, конструкцию можно свернуть до любого из ее компонентов, то есть она сочинительная. Девочка-подросток — сочинительная конструкция. Теперь мы будем разворачивать эту конструкцию, собственно, это уже сделано. Значит, девочка-подросток, если увидел, то девочку-подростка, если говорил, то о девочке-подростке, то есть разворачивание вверх происходит за счет чего? Да, двух компонентов, каждого из компонентов. Следовательно, это ведет себя как сочинение. Да. Теперь давайте развертывать это вниз, так сказать, как вчерашнюю поездку на рыбалку. Мы хотим сказать, что это этот, к примеру. Прилагать на этот беспеременное присоединить к сочетанию девочка-подросток. Это девочка-подросток. То есть это присоединяется точно к девочке, а не к подросток. А сказать этот девочка-подросток нельзя, да? Нельзя, неправильно. Если бы это было сочинение, то надо было бы сказать эти девочка-подросток, да. Ну, по крайней мере, один из возможных вариантов, как вот в эти поездка и рыбалка. Так должен допускаться, в общем. Получается, что по этому тесту это связь подчинительная, и главное слово
девочка.
Девочка, да. Теперь посмотрим синтаксические функции. Получится что-нибудь с синтаксическими функциями? Сможем мы проверить, с чем именно совпадает свойство сочетания девочка-подросток? С девочкой или с подростком? Да, не можем проверить, потому что они это одна и та же часть речи. И с той, и с другой будет совпадать, но не потому, что это сочинительная конструкция, а просто потому, что тест на таком материале не работает, если они одинаковые свойства имеют. Значит, этот тест проваливается, так сказать. Пешковский может нам помочь? Встретил девочку-подростка, подростка-девочку. Да, можно переставить, хотя это стилистически, конечно, маркировано, но не запрещено. То есть это сочинение. Значит, эта конструкция имеет как минимум одно свойство подчинительной конструкции. Ну и это уже основание подумать про нее как-то специально, в чем ее особенность. Ну и действительно, как я уже сказала, позитивная конструкция по-разному очень описывается, ну, характеризуется. Да. А там, значит, дело в том, что этот тест не всегда работает. На чем он основан? Мы смотрим, с чем по форме совпадает, с девочкой или с подростком. Да? Если девочка и подросток к одному согласовательному классу относятся, то невозможно по форме зависимого слова определить, к чему относится. То есть тест на таком материале не работает. Мы не сможем сказать, какой результат. Я буду убеждать вас, что согласуется здесь с красавицей или там, с кем-то, с спортсменом, а вы будете утверждать, что с чемпионом или наоборот. Мы друг другу ничего не докажем. Посмотрим еще один тип конструкции, как раз вот исхитрился или что там, изловчился и поймал, которую мы точно знаем, что это сочинительная конструкция, правда ведь? Ну так вот, знаем заранее. Посмотрим, как она себя ведет во всех отношениях. Ну, то, что компоненты не однофункциональные, это мы уже выяснили, как это все тесты проходят. Значит, нам нужен какой-то внешний конструктор. А, свертывание, простите, сначала. Значит, исхитрился, изловчился и поймал собаку. Значит, свертываем, изловчился и поймал. Он изловчился собаку. Ну, без собаки. Нет. Он поймал собаку. Да. Связь какая по результатам этого теста? Подчинительное, главное слово какое? Поймал. Теперь развертываем. Ну, собственно, опять-таки, тут конструкция развернута. Он изловчился и поймал, она изловчилась и поймала. За присоединение к слову «она» это... Захотел изловчиться и поймать, за присоединение слова захотеть отвечает оба. Связь сочинительная. Дальше, ну вот собака у нас здесь на самом деле уже тоже есть, это развертывание вниз. К чему она присоединяется? Ну ясно, что только поймал, не к изловчился. Значит, да, а по смыслу к чему, кстати, относится изловчился и поймал собаку? Только поймал или козловчился тоже? Ну, может, не знаю. Значит, собака формально, по крайней мере, относится только к изловчиться, только к поймать. И, да, и что из этого следует? Я уже запуталась.
Поймать главное.
Нет, если по смыслу при этом относится ко всему сочетанию, то поймать главное, да, и это подчинение. А если по смыслу при этом относится только к и по смыслу при этом относится только к поймать, то это как поездка на вчерашнюю рыбалку. Тогда опять-таки подчинение, но поймать зависимо. Ну вообще. Ух, переставляем. Ну, вместе с собакой все-таки. Он поймал собаку и изловчился. Связь какая? Подчинитель. Ну, слава богу, тесты закончились семантические. Теперь смотрим на показатель связи. Место показателя связи и его тип. Это сочинительный союз. Значит, это связь сочинительная. Стоит он где? Между. Связь сочинительная. Ну и в сухом остатке что? Что это связь сочинительная. Значит, ну, мы знаем это заранее. Значит, все эти многочисленные тесты, которые вот на этом материале дают вообще какие-то кошмарные разнобойные результаты. Не то чтобы один какой-то тест как-то отбивается от стаи, как было в предыдущем случае, а вообще полное разнообразие результаты вы видели. Значит, есть... Ну, должна быть, по идее, какая-то иерархия этих самых результатов. То есть что-то учитывается в первую очередь. Если какие-то второстепенные тесты противоречат тому, что учитывается в первую очередь, ну и бог с ним. Вот это на самом деле ситуация, возникающая практически всегда. Если при определении какого-то языкового понятия используется сразу несколько признаков. Ну, в данном случае вот у нас несколько диагностик. Формальные признаки и семантические диагностики. Непременно найдется какая-нибудь штука, которая дает вот по этим разным признакам разные результаты. И для таких случаев нам приходится заводить иерархию признаков, какие в большей степени окончательно влияют, что ли, на определение типа. Поскольку вы видите вот это сочетание «исхитрился», «изловчился» и «поймал», и знаете, что оно сочинительное, вы можете сформулировать самый общий принцип, приоритет каких критериев, каких признаков. Формальных, да, формальных. Приоритет формальных признаков при определении типа связи. Хотя все остальное тоже... Ну, по крайней мере, интересно. Вообще и полезно. Позволяет выявить сочетания, которые устроены не вполне стандартно. А значит, с ними надо как-то работать, их как-то описывать дополнительно. Так, ну вот, пожалуй, все, что я бы хотела сказать о различиях между сочинением и подчинением. Еще раз напомню, что дальше я буду упоминать какие-то дополнительные, вот эти не основные типы связи при разборе конкретного языкового материала. Но сейчас у меня все-таки есть некоторое количество времени, и я хотела бы начать говорить конкретно о разновидностях. Сначала подчинительной связи. Мы сначала с вами будем говорить о разновидностях подчинения. Потом, ну это будет вот основное время этому будет уделено в той части курса, которая посвящена синтаксическим связям. Потом мы поговорим о сочинительной связи. Это отдельно, где, может быть, лекция на эту тему будет. И в конце будет, ну, я надеюсь, будет сказано некоторое количество слов о переходных случаях между сочинением и подчинением. Это сравнительные конструкции. Что же касается материала самих подчинительных связей, к которым мы переходим, мы сначала будем рассматривать, догадайтесь, какую из подчинительных связей. Правильно, там какой-то шепот такой вот раздался. Все начинается с согласования. Согласование будем рассматривать, потом будем говорить об управлении, и все время, говоря об управлении, будем оглядываться на примыкание. Дело в том, что отделение согласования от прочих разновидностей и подчинительной связи, в общем, особых проблем не вызывает, его как-то видно. А вот ограничение управления от примыкания – это вопрос гораздо более сложный. Они, по большому счету, образуют эти случаи такой континуум, где можно провести границу между управлением и примыканием в разных местах. И поэтому, если мы где-то как-то определили управление, где-то провели эту границу, нам надо задуматься о том, что при этом стало с примыканием, как мы будем определять примыкание. Поэтому, говоря об управлении, мы будем обращаться к примыканию, то есть там будет более такой континуумный, так сказать, способ рассмотрения. Ну, а когда мы обсудим уже согласование управления и примыкания, мы поговорим вот о тех специальных случаях, в частности, об оппозитивных конструкциях, в которых может быть представлены особые разновидности связи, может быть, даже не подчинительные. Ну и первый тип связи у нас согласование. Сразу я приведу определение согласования из грамматики 50-х годов, принадлежащее Винограду. Ну и можно его даже записать в качестве классического такого определения согласования. Согласованием обычно называется такой вид синтаксической связи. Ну понятно, согласование — это синтаксическая связь. Ну дальше, собственно, определение согласования. Когда формы сочетающихся слов объединены общими, однозначными или однотипными морфологическими категориями, дальше они перечисляются. Морфологическими категориями рода, числа, а для имен также падежа, для глаголов лица. Причем определяющее слово всегда уподобляется в этом отношении определяемому. Ну, дальше приводится пример «зеленая улица», «по зеленой улице» и так далее. Можно обойтись без примера или придумать слово. Еще раз прочту. Согласованием обычно называется такой вид синтаксической связи, когда формы сочетающихся слов объединены общими, однозначными или однотипными морфологическими категориями. Рода, числа, а для имен также падежа, для глаголов лица. Причем определяющее слово всегда уподобляется в этом отношении определяемому. Ну, разберем это определение на запчасти. Во-первых, здесь сказано, по каким признакам бывает согласование. И таких признаков перечисляется в целом 4 штуки. Род, число, падеж, лицо. Во-вторых, сказано, в каком случае согласование может случиться, так сказать, если главное слово и зависимое слово имеют однозначные или однотипные, ну, можно не зацикливаться на различия между теми и другими, но более-менее понятно, что род прилагательного и род существительного все-таки разные категории, это вот однотипные категории. А однозначно, это, скажем, одно существительное согласуется с другим по числу, ну вот как в оппозитивных конструкциях есть согласование. Это вроде бы однозначная категория. Ну, в общем, этот компонент определения для нас несущественный. Значит, общими. Два слова должны иметь одинаковые признаки. Оба иметь род, оба число, там, оба падеж и так далее. И, что самое важное, здесь описывается еще, как именно происходит согласование. В чем оно, собственно, заключается? Зависимое, ну или определяющее слово, уподобляется, то есть повторяет признаки главного. И вот эту часть определения можно назвать механизмом связи согласования. Механизм заключается в том, что зависимое слово повторяет признаки главного. Это значит, что если у главного изменится соответствующий признак, зависимое должно будет измениться вслед за ним. Это механизм связи согласования. Подготовительные, так сказать, условия к тому, чтобы этот механизм мог быть задействован. Ну, вот предыдущие. Признаки, которые, по которым происходит уподобление, должны быть и у главного, и у зависимого. А в русском языке такие признаки называются. Ну, бывает так, что вот так устроены признаки рода, числа, падежа и лица. Вот три части этого определения. И самая важная часть этого определения – это механизм. Дальше я к этому механизму все время буду апеллировать. Вот, знаете, что я имею в виду? А апеллировать дальше я буду через неделю.